слушаете аналитический журнал русской службы радио «Свобода. Время и мир». За режиссерским пультом работает Наталья Аркадьева. Ведет программу Андрей Бабицкий. Политическая ситуация в стране становится заметно хуже с точки зрения соответствия демократическим стандартам. Октябрьские выборы показали, что власть уже не считает нужным хоть как-то камуфлировать грубые фальсификации по ходу голосования и по его итогам. Готово ли общество мириться с действиями власти, а если нет, то может ли оппозиция в нынешних условиях построить новую стратегию сопротивления? Об этом Игорь Яковенко беседовал с политологом Дмитрием Орешкиным.
Мой сегодняшний собеседник Дмитрий Борисович Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Тема нашего разговора – кризис и оппозиция. Октябрьские выборы с их фантастической, беспримерной фальсификацией – это уже история. И тем не менее, открыли они новую страницу нашей современной истории. Наметился, ну, во-первых, открыли тем, что действительно перейден какой-то Рубикон. Фальсификации, видимо, как минимум в два раза превысили все известные доселе рекорды. И наметился не то чтобы раскол элит. Как однажды заметил Гарри Каспаров, наша элита состоит из такого вещества, которое раскалываться не может в силу просто своей консистенции. Но все же, кормушка сокращается, мест у кормушки все меньше. Осенний замер Левада-центра показал, что если летом на себе кризис ощутили около половины россиян, то осенью около двух третей. Какие шансы в этой ситуации у оппозиции? В чем их стратегия? Есть ли ощущение, что у оппозиции есть вообще какая-то стратегия действий? Пожалуйста, Дмитрий Борисович.
Ну, во-первых, я соглашусь с тем, что выборы показали действительно небывалый размер злоупотреблений. И, пожалуй, самым важным, как мне кажется, стало то, что это стало уже общепринятым фактом. Вот даже не надо сейчас давать какие-то чудовищные цифры, демонстрировать там, как это все происходило. Люди это чувствуют уже вот на уровне такого бытового общения. Масса людей участвует в выборах, масса людей видела, как все это происходит на избирательных участках, и это уже принято как норма жизни. Выборы у нас нечестные, это понимает уже большинство населения. И действительно, в этом смысле у нас новая политическая ситуация. В частности, раздваивается оппозиция. Во всех средствах массовой информации говорят, что оппозиционные партии покинули парламент в знак протеста против нечестных выборов. Оппозиционные партии – это значит ЛДПР, это значит «Справедливая Россия» и «Коммунисты». Совершенно новая постановка, потому что трудно назвать «Справедливую Россию», которой командует спикер Совета Федерации, оппозиционной партией. Более того, ее создавали как левую ногу партии власти, и она в этом статусе и пребывала до сего момента. То есть, получается, как бы две оппозиции. Системная, которая заседает в Думе и вдруг начинает проявлять себя, и внесистемная, которую власть оттесняет от выборов и загоняет на периферию. Это, там, скажем, Касьянов, Лимонов, Рыжков, Каспаров и некоторые другие политики, Немцов и так далее. То есть у нас получается два этажа оппозиции. О каком из них мы с вами говорим?
Я боюсь, что надо говорить прежде всего о том, что есть люди, которые не согласны с тем, что происходит в стране, категорически не согласны, и открыто говорят о том, что это надо изменить. Эти люди, безусловно, делятся на две основные категории. На те, кто вписан в систему и кому дозволено это говорить с некоторыми изъятиями и ограничениями публично, дозволено об этом говорить там на федеральных каналах и в законодательных собраниях. И вторая категория – это люди, которые исключены из публичного пространства и из политического пространства. Ну, вот, наверное, надо говорить обо всех этих людях.
Ситуация радикально новая, потому что самое важное – это то, что на уровне вот так называемых корней травы, на уровне самых обычных наших граждан зреет некоторое раздражение, глухое неприятие той политической модели, которая сейчас имеется, ну просто потому, что понятно, что сделали с выборами. И тут люди самых разных политических убеждений, коммунистических, центристских, националистических, либеральных, чувствуют, что с ними просто играют нечестно. честную игру. С одной стороны. С другой стороны, они чувствуют, что жизнь, мягко говоря, не становится лучше. Значит, а по телевизору им рассказывают про то, как мы поднимаемся с колен. Соответственно, назревает разочарование внизу, и совершенно очевидно назревает разочарование наверху. Вот именно поэтому появилась вот такая системная оппозиция, которая не следовало бы быть системной, которую специально строили как ручную. Но, тем не менее, даже она позволяет себе делать заявление о том, что дела идут в неправильном направлении. Более того, и среди «Единой России» есть люди, которые это прекрасно понимают, просто они по понятным причинам не высовываются. Есть некоторое чисто эмоциональное раздражение. Ну, в конце концов, нельзя же нас держать за баранов. И в этом смысле, мне кажется, ситуация немножко напоминает советскую. Когда была власть, и были мы, и было понятно, что власть к нам никакого отношения не имеет, она там что-то говорит с трибуны Мавзолея, она нам показывает колосящиеся хлеба по телевизору, и есть реальная жизнь, которая ко всему к этому отношения не имеет никакого. Значит, мне кажется, что если говорить про судьбы оппозиции, то происходит вот интересное явление. С одной стороны, в элитах, если не раскол, то такое брожение, отсылая слушателя к словам Каспарова о том, что консистенция наших элит такова, что раскалываться они не могут, но бродить-то они могут, на самом деле. Вот это брожение налицо. Соответственно, люди там ищут выхода. Понятно, что кризис углубляется, понятно, что социальное напряжение усиливается, понятно, что безработица, понятно, что людей увольняют на ВАЗе, и, тем не менее, этому ВАЗу надо давать все больше денег, а он их проезд бесследно, так же, как и РЖД, и все такое прочее. Элиты понимают, что мы пришли в тупик. Во всяком случае, существенная часть этих элит. И люди тоже понимают, что мы, пожалуй, что входим, хотя и не очень быстро понимают, что входим в эту самую тупиковую ситуацию. И в этой ситуации очень сложная и новая позиция для несистемной части нашего истеблишмента, то есть вот у тех, которые в оппозиции давно. Они должны как-то, кажется мне, переформатировать себя. Потому что митинги, которые они организуют, жесткая критика, которую они адресуют действующим властям, она успешно маргинализируется, душится, давится, выводится за пределы общественного мнения, и власть на это очень много тратит сил и энергии. Может быть, в этом как раз и есть позитивная роль вот этих несистемных оппозиционеров, потому что они на себя отвлекают огромное количество ресурсов у действующей власти, в то время как внутри самой власти формируются какие-то альтернативные подходы. Они могут быть, между прочим, разные. Они могут быть как в сторону некоторого развинчивания гаек, так и прямо в противоположную сторону. Навести порядок, заткнуть всем окончательно рот, подморозить Россию, чтобы не воняло, как говорил один из деятелей дореволюционных. Вот найти себя в этом новом политическом пространстве, в этой новой политической ситуации, очень нелегко. На самом-то деле, потому что из системной оппозиции, или, скажем так, из старой оппозиции, осознанно делают диссидентов. Их обвиняют в том, что они работают на Запад, их обвиняют в продажности, их обвиняют бог знает в чем. Но, тем не менее, они говорят правду. И постепенно люди это начинают понимать. Но политических ресурсов у них нет, точно так же, как их не было у диссидентов в советскую эпоху. И вот надо выйти из диссидентской шкуры, надо войти все-таки в какую-то реальную политическую ситуацию, когда ты можешь говорить с избирателем. Сейчас это сделать легче, чем в советскую эпоху, потому что все-таки мы гораздо более свободная страна, мы гораздо более раскрепощенная, и люди гораздо свободнее могут и чаще выслушивать тебя. Но для этого нужно поменять шкуру. Для этого вот эта самая вытесненная на периферию оппозиционная часть нашего общества должна пережить линьку и должна представить себя в каком-то новом качестве.
Я хочу понять, вот вы говорите, что оппозиция должна измениться, должна пережить линьку, должна начать говорить с избирателем. Где говорить?
Вот
это вопрос. Ведь, понимаете, сама та конструкция, которая создана, она действительно зачистила все политическое, все медийное поле. Говорить можно на радио «Свобода», говорить можно на «Эхо Москвы», говорить можно в интернете. Ну, в общем...
Не так уж мало, правда?
Нет, это не мало, но это говорить в основном с теми, кто с тобой согласен. Все-таки основной процесс, который происходит, это выборов нет, когда фальсифицируется 10%, выборы есть. Когда фальсифицируется 15%, выборы есть. Но когда фальсифицируется, ну, где-то порядка 40-60%, а в некоторых случаях 100%, мы знаем такие регионы с вами, то, ну, выборов просто нет.
Это правда. Но ведь, понимаете, в Кавказских республиках и раньше 100% было приписано. Собственно, никто это особенно даже и не скрывает. Но мы это глотали. Вот новость заключается в том, что сейчас получился слишком большой глоток или комок, и он застрял в горле. Мы его не можем проглотить, мы не хотим проглотить. Какой-то качественный рубеж произошел. Ну, в самом деле стыдно. Вне зависимости от того, каких ты политических предпочтений придерживаешься, неприятно, что к тебе так относятся. В связи с этим, вы правы, когда говорите, что негде говорить. Да, на телевидение, конечно, не пускают. Но проблема заключается еще и в том, что даже если пустили, то надо сказать какие-то такие слова, которые звучат по-новому и говорят по-новому. Вот этих слов я пока не вижу. Если бы эти слова, понятные той интернетовской молодежи или тем интернетовским людям, которые блуждают по просторам сети, были сказаны, наверное, их бы услышали. Пока я этих слов не вижу, но вижу, что люди говорят, люди пытаются нащупать вот тот самый язык, на котором можно общаться друг с другом. Когда он будет нащупан, тогда вся эта система, на удивление, быстро отдаст Богу душу, пар выйдет из вот этих самых пузырей, и мы поймем, что надо менять ситуацию вот в таком-то и в таком-то направлении. Мне кажется, что надо искать новый язык. Вот я это имел в виду, когда говорил про линьку. Вполне достаточно интернета. Вы помните, как советская власть боялась буквально каждого ксерокса? Они пытались даже пишущие машинки на учет ставить, чтобы там, не дай бог, что-то не написали противозаконное. А теперь есть огромные ресурсы по сравнению с советской-то эпохой. И треть населения уже знает, что такое интернет. И если она захочет найти там новое слово, она его найдет. Другой вопрос, что она его пока не хочет. Но постепенно вот появляется такое желание найти правду.
Как мы знаем, язык вырабатывается не в каком-то одном кабинете. И очень редко бывает так, что язык приносит какой-то отдельный человек. Обычно язык возникает в ходе коммуникации. И вот если считать, что площадкой такой коммуникации должен и может быть только интернет, может быть и так. С другой стороны, та тактика оппозиции, которую она до сих пор использовала, это выход на улицу, и вот это вот освоение языка улицы, освоение языка разговора с людьми прямого, это тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что если закрыты основные средства коммуникации, имеется в виду телевидение, если полностью закрыт такой вариант разговора с народом, как выборы, парламентаризма нет, то в этом случае, по большому счету, остается только улица.
Дмитрий Орешкин отвечал на вопросы Игоря Яковенко. «Время и мир» – аналитический журнал русской службы радио «Свобода».